Глава вторая. Игра осложняется. Маннивальд. Параллельный мир. Армию Альянса разбили, перебив всех до самого последнего игрока. Но самого страшного не произошло. Массового опускания игроков на несколько уровней не состоялось. Маннивальд, как и многие другие, опасался, что игроки будут пока действовать наложенные дьяволами дебафы, каждые полчаса воскресать на круге возрождения и тут же уничтожаться прямо на месте. Даже в том случае, если после гибели армии больше в игру не заходили. Но нет, погибнув на поле боя и зайдя в игру снова следующим утром, Маннивальд, как и остальные, со вздохом облегчения обнаружил, что потерял только один уровень. Ночь после поражения, конечно, была стрёмной, и многие перенервничали, но нет, обошлось. Больше всего не повезло тем игрокам, которые, погибнув вначале в туннеле, потом снова погибли под завалами обрушенных демонами домов. Они вошли снова в игру как раз тогда, когда основная армия была силами ада уничтожена и стали легкой мишенью, тут же погибнув в третий раз. На тех высоких уровнях, на которых они играли, тройная смерть в один день означала потерю прогресса за пару недель интенсивной игры. Это было обидно. И Маннивальд продумывал меры по компенсации им, по крайней мере, части потерь. Моральный дух в кланах Альянса был серьезно подорван столь масштабным поражением. Все прежние планы рухнули в результате одной неудачной битвы. Тут же собранное экстренное совещание глав кланов поставило главной задачей выработку дальнейшей стратегии пребывания в параллельном мире. Решили рассматривать все возможные варианты, не отказываясь ни от одного, в том числе и вариант отказа от освобождения параллельного мира. На собрании Маннивальд с некоторым облегчением передал свои полномочия лидера следующему претенденту. Им по жребию стала китаянка. Нет, никто его ни в чем не винил. Все были тоже среди участников той злополучной битвы и прекрасно понимали, что от главы армии Альянса там практически ничего не зависело, когда силы ада ввели в действие свои главные резервы. Как говорится, против лома нет приема, если нет другого лома. Более того, эпическая битва с силами ада стала главной новостью игры, и ее участников, их знакомые из других кланов, не входящих в Альянс, засыпали градом писем, требуя мельчайших подробностей столь масштабного сражения. По правде говоря, самого масштабного сражения игроков против НПС за все время существования игры, что несколько утешало потерявших из-за участия в нем драгоценный опыт игроков. Но все же первый опыт лидерства Маннивальда в Альянсе, столь высоко в начале его вознесший в собственных глазах, не менее жестко ущемил его эго в конце недельного срока исполнения полномочий. И Маннивальд чувствовал, что ему нужно переварить произошедшее и все связанные с этим опытом эмоции, чтобы примириться с поражением и сделать полезные выводы. Так что возможность свалить многочисленные обязанности главы Альянса на китаянку подвернулась вовремя. Возглавившая Альянс Минджу счастливой не выглядела. Именно ей предстояло разруливать крайне сложную ситуацию, в которую попали все кланы, и найти компромиссное решение, если таковое вообще есть. Впрочем, и недоумевающей она тоже не казалась. Китаянки таковые. Те, что узнали вкус власти, поруководив, никогда по доброй воле не сдадутся перед трудностями. Новый лидер Альянса тут же властно постучал рукоятью кинжала по столу. «Итак, вчера нас знатно потрепали. Мы к такому не привыкли, это понятно. Но что нам теперь делать? Готовы выслушать предложение?» Первым дискуссию открыл американец, никогда за словом в карман не лезший. «Думаю, главный вопрос заключается в том, что мы должны понять, можем ли мы вообще победить армию ада на текущем этапе. Те силы, что мы вчера видели, выглядят грандиозными. Мы разбились о них, как утлая лодка разбивается о гранитную скалу. Нужно решить, можем ли мы победить армию, в которой больше миллиона только низовых мобов. Причем, как мы вчера убедились, низовых не означает слабых. Индус согласно кивнул головой и продолжил сразу, как американец замолк. «Я согласен с Джо Смитом. Иногда правильнее отступить, выжидая более удобный момент или изменения ситуации, чем раз за разом разбивать голову о стену. Мои предки сделали именно так, когда в страну нагрянул Александр Македонский. В итоге победа осталась за нами, поскольку мы правильно выбрали время для ответных действий». Манивальд едва не фыркнул, услышав этого. Индийцы всегда расписывали в подробностях, как они победили Александра Македонского. Но он, изучив историю вопроса из любопытства, не увидел ни одного сражения, в котором великого грека разбили бы индусы. Или хотя бы чего-то похожего на ту ничью, которая сложилась у Наполеона при Бородино с русскими. Во всех битвах, что великий военачальник провел на территории Индии, противник был им разгромлен на голову. Скорее, Александра Македонского заставили покинуть Индию неприятный климат, приведший к массовым заболеваниям личного состава, и огромные просторы, заставившие взбунтоваться обычно послушных воинов его армии. А так, все, с кем он сражался в Индии, победить его не смогли. От слова совсем. И в начале вторжения, и в конце. Так что выбирать время для ответных действий никому не пришлось. Впрочем, опыт работы в международной организации позволил клан-лидеру сдержать свои эмоции. Не хватало еще обзавестись врагом в альянсе. Хочет индус думать, что его предки разбили великого полководца? Пусть остается со своими заблуждениями. Манивальду важнее сотрудничество с ним в настоящее время, чем дискуссии по поводу его заблуждений относительно истории. «Я понимаю вас», — кивнула Минджу. «Но должны ли мы покинуть параллельный мир, чтобы перегруппироваться и выработать новую стратегию, более успешную, чем прежняя? Или все же остаться здесь и продолжить сражаться?» «Не думаю, что нам следует отсюда уходить», — вступил в разговор Санада Юкимура. «Наши конкуренты из других кланов тут же сколотят свой альянс и ворвутся сюда, чтобы подчинить эти земли себе. Если сейчас уйдем, то, возможно, упустим великую возможность возвыситься». «Я не думаю, что, покинув параллельный мир, мы рискуем утратить эти территории», — тут же возразил Хань Син. Услышав это, Манивальд мысленно покачал головой. «Ох уж эта вражда китайцев с японцами! Неважно, в чем вопрос, но согласиться с японцем большинство китайцев не готово в принципе. Если уж нас с нашими силами разгромили, то их и подавно местная чертовщина просто размажет по окрестностям», — продолжил Хань Син. «А мы, когда соберемся с силами, легко выкинем отсюда их остатки». «Я бы не был так оптимистичен», — решил высказаться и Ма и Мин. «Разное случается. Мало ли, они найдут какой-нибудь артефакт, что даст им возможность договориться с силами ада или даже изгнать их отсюда. Это все же игра. И иногда сложнейшие вещи может разрешить случайно найденный и пройденный до конца легендарный квест». Не утерпел и сам Манивальд. Двусмысленность ситуации, в которой он оказался, став лидером, при котором армии Альянса разгромили, требовала от него сначала послушать других. Но и свои соображения у него потихоньку созрели.
«Я предлагаю остаться. Просто кардинально изменить стратегию. По свежим разведданным, добытым по моему указанию в последние часы, Силы армии Ада массово возвращаются в ранее временные покинутые ими города и поселения. Как мы можем изменить стратегию в связи с этим? Предлагаю, никаких больше захватов крупных городов или огромных битв. Разобьем нашу армию на сотни партизанских отрядов и будем мародерить весь параллельный мир. Сила армии Ада заключается в возможности накладывать очень неприятные дебафы и давить числом, когда она собирается в одно целое. Помните, когда мы имели дело с отдельными отрядами, серьезных проблем не возникало. Так давайте день за днем, неделю за неделей истощать силы Ада, пока у Верховного Дьявола не останется такой большой армии, как сейчас. И вот тогда и устроим последнее генеральное сражение. Также предлагаю объявить настоящую охоту именно на дьяволов. Истребим дьяволов поодиночке, и у нас будет совсем другой расклад при крупных сражениях.
В воздухе повисла тишина. Клан-лидеры принялись сосредоточенно обдумывать предложение Мани Вальда, почувствовав в нем серьезный потенциал.
«А ведь он дело говорит», —
прервал тишину, не успевший еще высказаться Ху Юньген.
«Я вижу в его предложении другие плюсы. Наши воины воспрянут духом. Им уже поднадоели битвы, в которых либо на всех не хватает лута, либо по тебе проходится паровым катком. То, что предложил Мани Вальд, напоминает то, что они любят больше всего — бродить небольшими отрядами по неизведанным просторам, фармить мобов, находить новые данжи и проходить их. И с нас снимается серьезная проблема по поиску им лута. Если они сами не смогут его найти в огромном новом мире, то к нам какие претензии?»
Как ни странно, в этот раз никто возражать не стал. Похоже, что предложение Мани Вальда попало в самую точку, а Ху Юньген своими соображениями по поводу его стратегии привел дополнительные, очень важные аргументы, ответившие на все вопросы. Один клан-лидер за другим кивнули, соглашаясь с новой стратегией. Мани Вальд ликовал. «Можно и не быть лидером Альянса формально, главное — фактически управлять им». И тут перед его глазами мелькнуло сначала одно присланное в клан-чате письмо, а потом сразу еще два с небольшим интервалом. Это был условный сигнал от приславшего первое письмо, что надо бросить все дела и немедленно ознакомиться с посланием. Во всех кланах использовали схожие системы, поскольку клан-лидерам традиционно слали много писем и безусловного сигнала о важности послания от заместителей. Оно могло оставаться непрочитанным часами, пока до него не доходили руки. Тут же, прочитав письмо, Мани Вальд ошалел. Открыв глаза, он заметил по характерным позам, что остальные клан-лидеры что-то читают, и на их лицах тоже можно заметить множество эмоций от удивления до негодования. Скорее всего, послание на ту же самую тему. Первым тишину прервала Минджу. «Ну что же, насколько я понимаю, вариант с уходом из параллельного мира теперь значительно осложнен, даже если мы вдруг решим снова к нему прибегнуть. Это еще если говорить мягко».
Глендейн III, окрестности крепости Гормлейт.
На экстренном совещании Государственного совета короля гномов, так поначалу его шокировавшее предложение Тратраина по поводу альянса с орками, неожиданно для Глендейна III нашло множество поборников. В результате и сам король был вынужден признать разумность предложения, приказав тут же организовать переговоры с королем орков. Отношения орков и гномов трудно было назвать спокойными. Постоянные сражения с ними происходили гораздо чаще, чем хотелось бы самим гномам, будучи обусловленными стилем жизни орков. В отличие от гномов, честно трудившихся и на земле, и под землей, и ценивших прежде всего тех, кто работает наиболее усердно,
У орков наибольшие почести воздавались грабителям, совершающим успешные набеги на соседей. Учитывая постоянные войны между орками и гномами, король орков Вахтиган-Урлан был шокирован предложением гномов совместно отправиться на войну не в меньшей степени, чем первоначально сам король гномов. Но союз гномов и орков таки был заключен, когда король гномов выложил на стол решающий аргумент. Какими бы плохими ни были отношения орков и гномов, им было не сравниться с той ненавистью, которая всегда царила между орками и эльфами. Утонченные эльфы никогда не стеснялись в выражениях, высказываясь об этих примитивных животных, как они именовали орков. Для того, чтобы полностью выразить свою точку зрения об этих потных, постоянно сопящих и чавкающих примитивах, эльфы использовали самые яркие метафоры. И, учитывая природную склонность к изящным искусствам, звучали их речи предельно уничижительно. В свою очередь, у орков было все прекрасно и со слухом, и с памятью, поэтому любые сражения между орками и эльфами всегда отличались особой ожесточенностью. Стороны, если и брали пленных, то только с одной целью — устроить публичную казнь с особой жестокостью. Стоило только королю орков услышать, что союз с гномами нужен, чтобы опередить эльфов, которые тоже мечтают наложить руку на потрясающий своими масштабами параллельный мир, как гномы были им объявлены исконными железными братьями по подземному миру, с которыми у орков были лишь временные, уже и непонятно по какой причине возникшие недоразумения, теперь, к счастью, полностью преодоленные. И Вахтиган-Урлан приказал спешно собирать оркскую армию в поход. Пока шли приготовления, два короля обговорили и то, как защищать свои земли, если эльфы, разъяренные тем, что их опередили, вместо похода в параллельный мир, решат захватить их королевство. Каждый из королей оставил по 5000 регулярных войск, а назначенным на время завоевательного похода наместникам было поручено провести немедленную мобилизацию всех, годных к военным действиям. С учетом этого, а также сил, которые имелись у союзников как гномов, так и орков, наступающую армию эльфов, если те решатся на такие действия, встретят войска, способные препятствовать их успешному продвижению неделями. Сдерживанию врага будет способствовать и пересеченный, а временами чрезвычайно пересеченный рельеф горной местности. А за это время можно в случае чего вернуться из параллельного мира и ударить эльфам в тыл. Вот так, достаточно неожиданно для самого себя, король гномов и оказался бок о бок с королем орков во главе объединенной армии гномов и орков. Сам король гномов восседал на мощном приземистом муле, защищенном позолоченными доспехами из мифрила. Король орков передвигался на матером седом волке-вампире, тоже в доспехах, причем, как с удивлением отметил при первой встрече король гномов, гномьи работы. Впрочем, подумал Глиндаин III, в плену у орков томится не один гном-кузнец экстра-класса. Учитывая, что в битвах орки всегда старались захватить гномов живыми, либо для обмена на своих пленных, либо для развития своей экономики. Король орков выглядел очень внушительно. Мифриловые доспехи со шлемом в виде черепа, овальный щит с выгравированным пылающими красными рубинами гербом королевства, закинутый за спину, внушающий уважение черная массивная палица. Сам король гномов был снаряжен не менее добротно, но его доспехи, хоть и были легендарного качества, так ярко и свирепо не выглядели. Он считал, что это ни к чему. Король должен внушать уважение не внешним видом, а своими делами на благо подданных. Общая численность гномьей орочей армии достигла 45 тысяч опытных воинов с явным преимуществом по численности гномов. Впрочем, оно уравновешивалось тем, что практически каждый орк привел с собой прирученного волка, а некоторые и волков-вампиров. Подавляющая часть из них не достигала тех размеров, как волк-вампир короля орков. Ездить на них с могучей орочьей комплекцией было нельзя, но в битве волки были грозной силой. Спешка себя оправдала. Армия гномов и орков успела прибыть к переходу в параллельный мир раньше армии эльфов. Глендаин III и Вахтиган Орлан прекрасно знали, что недавно созданный альянс из пришлых кланов объявил себя хозяевами как крепости Гормлейд, так и самого перехода. Ни гномам, ни оркам не было до этого дела, пока они не узнали, какие сокровища скрываются в параллельном мире. Полученная от шпиона у эльфов информация немедленно изменила их отношение к захвату как крепости, так и перехода в параллельный мир самозванцами. Есть ли у них права на крепости переход? Да какие у них могут быть права, если в этих местах тысячелетиями сражались за владение каждым клочком земли древние и могущественные королевства гномов, орков, гоблинов и эльфов? А тут пришли какие-то новые кланы, причем в каждом из них пестрым-пестро намешано представителей всех рас, что только есть в мире, и претендуют на такую стратегическую собственность? Не бывать этому. Презрение двух королей к альянсу кланов было так велико, что они даже не собирались вступать с ним в переговоры. В поход выступили сразу, как были готовы, начать перекидывать воинов армии порталами в ущелье в километре от перехода в параллельный мир. Несколько часов понадобились на перемещение всех сил и приготовление к штурму. Когда обе армии были полностью готовы, добиться этого удалось только к 3 часам ночи, Глендаин III и Вахтиган Орлан дали условные сигналы своим маршалам, и те скомандовали выступать. Тысячи орков и гномов хлынули к крепости, таща на скорую руку сделанные лестницы в руках. Только тут немногочисленные патрули заметили угрозу и заметались по стенам, зовя на помощь. Вскоре к ним присоединились еще несколько десятков воинов. Осознав, какие огромные силы надвигаются на них, они, даже не пытаясь защищаться, быстро исчезли со стен, а через несколько секунд повзлетали в воздух на белых грифонах и быстро пропали в темноте. Никто им не препятствовал. 5 минут, и крепость была полностью взята под контроль. Первые ворвавшиеся тут же распахнули ворота, и огромная армия хлынула во двор. Король гномов уже знал, что изготовленные и установленные его лучшими мастерами ворота в проходе кем-то были недавно взломаны. Они так и валялись с тех пор прямо там. Владевшие телепортами воины запрыгнули на карниз перед проходом и принялись крепить веревочные лестницы, по которым поднимутся мастера, которые начнут сооружать деревянный мост. При стоимости в 1000 золотых за заклинание высшего 5-го уровня владели ими только лучшие воины. Им либо выделялись на приобретение средства по линии военного ведомства, либо они сами получали свитки в данжах высшего уровня сложности. При планировании перехода обсуждался вариант, что можно сбросить сразу несколько веревочных лестниц, но главной проблемой такого варианта по времени было поднять к проходу волков из армии орков и вьючных мулов-гномов. Для них веревочные лестницы однозначно не подходили. Конечно, можно было бы поднять животных к проходу в специальных люльках, но в этом случае переход затянулся бы на несколько суток, что было абсолютно неприемлемо. По данным от шпиона при дворе короля эльфов, сводная армия гномов и орков опережала эльфов максимум на сутки. Поэтому лучшие мастера гномов перед штурмом крепости за несколько часов изготовили в окрестном лесу все необходимые элементы для монтажа деревянного моста с крыши самого высокого здания прямо к проходу. Схему такого моста оказалось сделать достаточно несложно. Несколько мастеров-гномов сделали все необходимые замеры еще когда готовились поднимать и устанавливать изготовленные по заказу Альянса ворота. По старой привычке, на всякий случай. Привычке, которую веками взращивала и поддерживала щедрыми подарками секретная служба при короле гномов. 2 часа, и мост был собран и установлен слаженными действиями лучших мастеров гномов. Видно было, что для орков такое быстрое появление моста, словно из ниоткуда, было сродни чуду и сильно укрепило репутацию короля орков, пошедшего на неожиданный союз с гномами. Как только мост был готов, первыми в переход отправили по 100 бойцов из личной гвардии каждого из королей. Они должны были захватить его и установить контроль над ним со стороны параллельного мира. Спустя 5 минут назад вернулся посланный с ними гонец короля гномов. Низко поклонившись обоим королям, он сообщил, что цель достигнута, проход очищен от чертей и контролируется. Тут же был дан сигнал выступать, и основные силы армии хлынули по мосту в переход. Собравшие мост гномы-мастера тщательно следили, чтобы ни на крыше здания, ни на мосту одновременно не скапливалось более 100 воинов и волков, или 50 мулов. По их расчетам, такое количество и крыша, и мост могли выдержать, большее могло привести к катастрофе. Полностью армия смогла перебраться в другой мир только через 11 часов. Все это время войска отводились вниз по горной дороге на равнину, и шатер за шатром разбивались прямо на лугах. Во все стороны рассылались разведчики, чтобы собрать как можно больше информации о противнике и целях для последующей атаки. Всю поступающую информацию придворный картограф Глендаина III тут же тщательно наносил на карту. Поскольку у короля орков такого сотрудника в штате не было, договорились, что для него будет изготовлена копия, на которую каждые несколько часов будет вноситься новая информация. А пока что король орков может приходить на совещание в шатер короля гномов. Тем временем гномы-мастера разобрали недавно возведенный мост и тут же его сожгли прямо на центральной площади крепости. Почти сразу же был обнаружен небольшой городок по ту сторону хребта, и было решено захватить его сразу, как будет определена ближайшая стратегия действий. Все, что пока успели обговорить 2 короля на данный момент, так это как они будут делить захваченную землю. Каждому будет доставаться ровно по половине. А уж сколько он из этого будет выделять для примкнувших по ходу союзников, всяких корольков и герцогов с небольшими силами, это уже его дело. Одним из ключевых вопросов было, что делать с проходом в параллельный мир. С одной стороны, оставлять его без охраны не хотелось, в этом случае появившаяся армия эльфов без труда также сможет войти в параллельный мир. С другой стороны, оставлять на его защиту слишком большие силы также было опасно. Могло не хватить войск для сражений с местными противниками. После дискуссии с привлечением лучших стратегов было решено оставить для охраны туннеля 2000 воинов. Им было велено разбить лагерь у перехода и сооружать укрепления прямо в туннеле, чтобы не дать эльфам даже войти в него. Учитывая узость туннеля, даже после проведенных работ по его расширению, и 100 воинов должно хватить, чтобы долго сдерживать в нем эльфов. Остальные будут пополнять силы сражающихся, а также охранять переход с другой стороны на тот случай, если отбивать туннель пожалуют местные. О том, какой армии располагают эти самые местные, 2 короля пока себе ясно не представляли. Глендаин III поделился с Вахтиганом Урланом тем, что узнал сам от мастеров, что устанавливали ворота для туннеля по заказу Альянса кланов. А они, внимательно прислушиваясь к разговорам в процессе установки, узнали, что по ту сторону властвует армия ада, и ее представителей чертей можно увидеть прямо в туннеле. Тогда же несколько гномов смогли самолично узреть этих самых чертей, во время неудавшейся попытки установить вторые ворота с другой стороны туннеля. Помимо этого, известно было, что кроме чертей у армии ада есть также такие виды воинов, как бесы и демоны. Но как они выглядят и сражаются, никто не знал. При штурме перехода и зачистке окрестностей пока что попадались только черти. Но разосланные по окрестностям разведчики уже рапортовали о внешнем виде бесов. О том же, как выглядят и сражаются демоны, не знал еще никто.